Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Наши гости по телефону из Нью-Йорка, писательница Ольга Исаева. Привет, Оля.
Здравствуй.
Вот мы тебя услышали. Музыкант, владелец кофейно-чайной компании «Надин» Виктор Лившиц. Витя, приветствую тебя.
Привет.
Здравствуй. Основатель и президент первого клуба чайной культуры Михаил Баев. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
И писатель Анатолий Королёв, который время от времени заходит к нам на огонек. Привет, Толя.
Здравствуй.
Тема нашей передачи — колониальные товары. Вы знаете, дорогие слушатели, колониальные товары — это те самые товары, которые мы заходим покупать в лавки. Мы не знаем, что они так называются. Это чай, кофе, какие-то специи. Ну, в общем, все те вещи, которые когда-то назывались колониальными, потому что вывозилось из колонии. А теперь это просто наши родные товары, чай. Ну, что может быть более родное, чем чай? И мы сегодня хотим поговорить, потому что те предметы, которые нас окружают, те предметы, которые составляют наш мир, они, собственно, и формируют наше сознание. И бытие формирует, или бытие формирует сознание, и сознание формирует бытие. И вот этот вот удивительный коктейль бытия и сознания мы часто запиваем чашкой чая. Вот об этом сегодня мы и поговорим. Оля Исаева из Нью-Йорка, она у нас сначала жила под Москвой. Где ты жила?
В
Орехово-Зуево.
В городе ткачей и стачек.
Вот. Да. Расскажи нам, пожалуйста, когда ты познакомилась, не шучу, когда ты познакомилась с чаем, и как ты пила его там, и как ты его пьешь у себя сейчас в Нью-Йорке? Есть какая-нибудь разница?
Ну, конечно, огромная разница. Я чай начала пить, ну, по-моему, с рождения. Вот сколько я себя помню, я пила чай. У меня бабушка была, которая говорила: утром чай, днем чаек, вечером чаище.
О, и Толя, писатель мы... твой коллега улыбается, это уже писательский заход, все правильно.
Да, и мы пили чай с утра до вечера, но такой, знаете, мы заваривали чай один раз в неделю, а потом доливали кипяточек в чайник, и вот пили вторяк, третьяк. И так далее.
Родная, вот, как ты хорошо говоришь. Оля, вот смотри, моя бабушка, например, погружала в такую жестяную коробочку с чаем маленькую ложечку. Не чайную, а совсем маленькую. И это был золотой напиток. Поэтому мы клали очень мало чая, вот заварки туда. И до сих пор мой папа, который с тех пор стал большим советским послом, как знают многие радиослушатели, все равно всю жизнь пил и пьет жидкий чай, потому что это было почти как икра, а может быть даже и более дорогая вещь. Так что ты напоминаешь вот мне сразу, моментально, мы сразу окунаемся в детство. Вот это мне и нравится, вот это и тема нашей программы — через чай, через колониальные товары увидеть наше, нашу основу, наше бытие. Да, итак, ты пила жидкий чай, правильно?
Да, ну я целую книгу написала про свое детство.
Ну расскажи, как она называется?
«Мой папа Штирлиц».
Ну вот, замечательно.
Это про мое пионерское советское детство, про то, как я придумала, что вот у меня нет отца, а раз у меня фамилия Исаева, то значит я тогда буду дочкой Штирлица. И так меня звали в школе — Штирлиц, прям вызывали к доске, говорили: Штирлиц, иди
домой. Хорошо. Вот. Слушай, Штирлиц, а скажи мне, пожалуйста, а кофе вы пили у себя в Зуево, Орехово-Зуево?
Нет, кофе я пила только, когда мы с мамой приезжали в Москву и пили растворимый кофе у нашей подруги тети Раи. Вот. Я кофе полюбила только, когда я приехала в Америку, потому что... Вы знаете, когда я уезжала в 88 году, я встретилась с Томасом Венцловой.
Угу. И он... Это такой мне, поэт литовский, напомню.
Да, это замечательный поэт. Друг Бродского и сам совершенно замечательный поэт. И он мне сказал: Оля, ничего не бойтесь, все, что вы когда-либо слышали об Америке, хорошего и плохого, все это там есть. Но вы поезжайте в Нью-Йорк, там вы будете чувствовать себя как дома. И я, естественно... почувствовала себя как дома. просто сразу. Вот только стоило мне приехать. Хотя
Оль, ты абсолютно замечательно говоришь. Я могу сказать, я тоже после многих-многих раз пребывания в Америке, я понял, все, что ты говоришь про Америку, я имею в виду не ты, а вообще любой человек, это все может быть правдой и одновременно неправдой одновременно. Вот прямо в тот же самый момент. Вот. Скажи мне, пожалуйста, а как вот случилось, что в Нью-Йорке ты все-таки, как ты говоришь, пьешь чай? Это что значит? Это пакетики, это какая-нибудь ерунда, или вот этот русский, самоварный, какой?
Вот когда гости приходят, так. Я делаю настоящий чай, завариваю хороший английский, китайский или японский чай. В чайнике у меня все очень хорошо устроено. А когда я дома, вот пишу, и мне надо срочно выпить чаю, то я бросаю пакетик Эрл Грея фирмы Твайнингс или пакетик зеленого чая. Тут, вы знаете, вся американская жизнь, она очень заточена на удобство и скорость. Вот. У нас совершенно другой ритм жизни, поэтому...
И поэтому совершенно по-другому чай пьется,
нет,
правда?
Нет, просто чайную церемонию устраивать людям некогда. Это специальное какое-то праздник, люди ходят в чайные рестораны, и там им подают уже все, все замечательно. А вообще обычно человек просто бросает пакетик в чашку с кипятком и пьет себе спокойно, очень вкусно.
Олечка, оставайся с нами, мы сейчас пойдем по кругу. Виктор Лившиц, музыкант и владелец кофейной чайной компании «Надин». Виктор, а как вот пришло тебе в голову вот вдруг заняться чаем? Это вот с какого такого вот... Будуна, что
только,
называется
только
по-русски.
Только хотел сказать «зов души», да. Но это было бы, так сказать, сильным литературным преувеличением. Все произошло очень случайно, достаточно случайно. Я с 85-го года живу в Дании, в Копенгагене. Вот однажды, прогуливаясь по центру Копенгагена, очень живописному, увидел маленькую такую вывеску с надписью «Перск». Зашел, оказалось, что это чайный магазин с более чем 150-летней историей. Очень успешно, как потом... Выяснился магазин очень удачно, торгующий все эти 150 лет. У меня поразили эти ароматы. Вот то, что говорят, вот передача называется «Колониальный товар». Да. Есть такой термин в английском языке «travel fever», лихорадка путешествий. Вот когда этот запах впервые ты вдыхаешь, возникает вот это вот желание увидеть что-то, колонию. Travel fever, ну вот такое... Желание попутешествовать. Я был поражен обилием этих чаев, обратился к владельцам, сказал, что, знаете, я бы очень хотел заниматься этим тем же самым, но был подвергнут такому остракизму. Они сказали, что это почти невозможно, надо объехать весь мир для того, чтобы собрать эти чаи. Я в это поверил, но не очень, и решительно начал искать, где же есть возможность, понимая, что для этого не обязательно объезжать все страны произрастания чая. И мне удалось найти очень мощного партнера, с которым я работаю уже более 18 лет, одна из крупнейших европейских компаний, Hesselin Lein, которая являлась одним из моих основных поставщиков. И вот я был одним из тех из первых людей, которые, извините за такой термин, имплементировал, что ли, культуру, забытую культуру чая в развес. И, ну, не совсем первым, потому что ароматизированный чай появился еще в Советском Союзе, так сказать, в самом конце его существования была такая фирма голландская, она есть Пиквик, которая здесь поставляла чаи в пакетиках и производила фурор вот этим разнообразием ароматов. Ну, вместе совпало по времени это с фирмой Форсман, мы одновременно завезли сюда первый контейнер, они в Ленинград тогда, в Санкт-Петербург, я в Москву, ароматизированный чай, и с этого началась история моей чайной компании «Надин», которая существует уже более 17 лет.
Хорошо, хорошо российский народ потребляет чай вообще?
Надо сказать, что очень хорошо.
То есть это мы самая читающая и самая чаепотребляющая страна в мире?
Ну, не самая еще чаепотребляющая, если верить официальной статистике, что, как ни странно, наибольшее количество чашек чая на душу населения потребляет такая страна, как Ирландия.
Интересно.
Да, для
интересно.
Меня это тоже было очень... Потом Англия и... Россия где-то на третьем или четвертом месте. Но это все равно очень большой показатель. Допустим, в такой гигантской стране, как Америка, где культура чаепития не в обиду будет сказана Оле из замечательному человеку и писателю из Орехова Зуева, чуть не сказал Орехово-Борисово.
Это недалеко друг от друга.
Это рядом, да. Вот, там чайная культура стала развиваться с 1996 года. И надо сказать, что американский рынок переживает бум чайный. Потому что буквально в течение 4-5 лет вот эта культура хороших чаев, дорогих чаев, там очень модные дорогие чаи, так называемые белые чаи, крученые чаи, стала очень бурно развиваться. И сейчас рынок американский, он порядка 5 миллиардов долларов. Это очень, за 5 лет очень большой показатель. И надо сказать, что цены на чай там приблизительно в 2-3 раза выше в розничной продаже, чем в России.
Так. Вот хорошую тему затронули. У нас же сейчас все растет, все цены растут. А что будет с чаем? Как вы думаете, Михаил?
Знаете, есть в Китае один такой чай, который за прошедший год подорожал в 500 раз.
В Москве? Или вообще в мире?
В Китае. В Китае, соответственно, вообще в мире и везде. И ситуация с подорожанием этого чая очень большой урон нанесла производителям, экспортерам, импортерам, всем, кто связан с чаем, потому что Китай – известная страна, назовем это копирование, то есть вся культура Китая построена на том, что нужно повторять какие-то успешные проекты того, кто что-то сделал хорошо. И если чай под названием Пуэр оказался замечательным для того, чтобы вкладывать в него деньги, потому что покупаешь себе чай, и чем старше он, тем дороже. И все китайцы, когда мы говорим о количестве потребляемого чая, мы забываем, что в Китае богатых людей больше, чем население в России.
А чай – это китайское слово, правда?
Чай, да. Ну, вот если вернуться к теме, колониальные мы или неколониальные, колониальные товары, значит, вот тот чай, который пьет Европа и, так сказать, цивилизованное человечество и новый свет, и когда мы выводим свои статистики, то это вот касается колониальных товаров, а колониальный чай появился в 1831 году, англичане украли в Гуанчжоу саженцы, высадили их в Индии и заставили индусов выращивать и изготавливать чай. До этого никогда этого в Индии не было. А китайский чай, он так и не стал колониальным, и когда в Китае были тяжелые времена разрухи, вот все эти катаклизмы первой половины 20 века, китайцы просто не производили какое-то количество чая для того, чтобы его продавать. Они делали только то, что они потребляют на внутреннем рынке.
Мы поговорим о пользе чая, вообще о том, каков этот волшебный русский напиток, через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин.
На минувшей неделе. В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство.
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми.
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» московской студии, автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здрасте. Сегодня у нас в гостях писательница Ольга Исаева по телефону из Нью-Йорка, музыкант, владелец кофейно-чайной компании «Надин» Виктор Лившиц и основатель и президент первого клуба чайной культуры Михаил Баев, а также писатель Анатолий Королев. Тема нашей передачи – колониальные товары. Мы в основном говорим о чае в нашей жизни. Повторяю, бытие и сознание здесь переплетаются, потому что самовар – это все-таки наша родина. Вот, Толь, начнем как раз с этого. Самовар. Скажи мне, пожалуйста, ты когда-нибудь пил чай из самовара?
Да, конечно, у бабушки я пил чай только из самовара в деревне. В чем преимущество? Чайник заварной ставился сверху на самовар, и так как постоянно кипела вода, то он все время находился в таком возбужденном горячем состоянии. И поэтому из того скудного чая, чай был дорогой, заваркой было немного, выжимался максимум этой заварки. Кроме того, я чай пил только через блюдечко. Чай наливался в блюдечко, и сахар подавался куском. Сахар был кусковой. Щипчиками откалывался, и ты пил чай через блюдечко в прикуску. Вот это странное сочетание, а может быть не странное сочетание, вот создает для меня атмосферу домашнего деревенского чая, которая сейчас для меня совершенно исчезла. Потому что я, не ем кусковой сахар вообще в принципе, и не пью чай из блюдечка. Это ужасно.
Вот скажи, пожалуйста, ты как писатель поддержишь мою идею, что время от времени на нашей программе «Энциклопедия русской души» говорить о таких вот святых вещах, как чай, например.
Разумеется.
Или, например, о том, что мы, у нас леса состоят из берез, и осин и елок. Это же важно, потому что мне кажется, что все говорят, ой, а кто будет следующим президентом, а что там случится? Это время, а вот та наша российская вечность, это и есть и чай, и береза,
чудесно,
и березовый вечность.
Чудесно. Да. Когда я шел к тебе на передачу, я вспомнил одну замечательную историю об английском философе Джорджи Беркли. Он мечтал умереть быстро, мгновенно, без боли, очень почему-то боялся смерти тяжелой через болезнь. И он умер действительно мгновенно в тот самый момент, когда дочь ему налила чашку чая. Ему было 67 лет. И вот это тайное его желание умереть мгновенно именно чай реализовал, потому что он был очень большим поклонником чая, хотя написал книгу «Сейрис» о свойствах почему-то дегтярной воды. Но вот чай реализовал тайну его желания. И я думаю, что чай — это, как и кофе, видимо, мистический напиток. Недаром гадают на кофейной гуще. Значит, там заложено мистическое начало.
Точно.
А в зоне пьют чефир. Точно. Крупно, крепко заваренные кружки чая, вся пачка чая.
А
и входят в странные галлюциногенные состояния.
А в страшной мести у Гоголя есть замечательная сцена, где колдун пьет черную воду. И все гадают, что такое черная вода, почему колдун, все пьют нормальную воду и молоко, а колдун пьет черную воду. И Андрей Белый, гениальный писатель, он совершенно гениально предположил, так это же колдун пил кофе. И тем самым, раз он пил кофе, то он уже был совершенно настроен не так, как мы, простые, нормальные славяне.
Он выпивал будущую жизнь.
Да, да.
Он туда уходил через этот напиток.
А тем не менее, чай дорожает. И, Виктор, расскажи о перспективах в этом смысле. Что нас ждет?
Что нас ждет? Ну, я надеюсь, так сказать, много хорошего. Кстати, вот я хотел несколько... в некотором смысле пропонировать Михаилу Баю, который создал, конечно, великолепный чайный клуб. Это надо быть очень творческим человеком, очень смелым человеком, чтобы пойти на это, пользоваться огромным успехом. Я там сам был не раз. Но я хочу заступиться немножко за китайцев. Они, конечно, не та нация, которая всегда все копирует. И чай именно возник, конечно, в Китае, как, кстати, и порох. То есть не всегда они все копировали. И, кстати, я вот, знаете, был одним из первых людей, который стал заниматься ароматизированным чаем в России. Буквально, если мне позволит формат передачи, две секунды расскажу историю, как вообще возник ароматизированный чай. Это очень интересная история. Из колонии, из Индии, шел корабль, который был нагружен чаем, нижние палубы, а наверху было бергамотное масло. Шторм, корабль был, видимо, так сказать, недостаточно хорошо. Щели были в палубе, и масло проникло в этот чай. Когда пришел он в какой-то город, я не помню, в Англии, то покупатель, который должен был купить, отказался, потому что чай был испорчен. И там нашелся один аристократ, герцог Грей, который забрал этот чай и с огромным успехом реализовал его на бирже. Так появился тот чай, о котором говорила наша коллега из Орехова.
Да, Эрл Грей.
Эрл Грей из Орехова Зуева, который она...
Это вот я пьет. Не знал.
Да, вот такая романтическая история.
Соответственно. И все-таки про цену.
А все-таки про цену. Да. Вот вы знаете, сейчас это очень модная тема. Увеличиваются цены. Ну, не только на чай они увеличиваются. К сожалению, на чай-то они не очень увеличиваются. А вот там на масло и все. Но они растут на
все. К сожалению, сказал.
К сожалению,
владелец чайной компании.
Ну, дело не в каких-то там заработках. Дело в том, что цена на чай, особенно в магазинах так называемых сетевых, гигантских магазинах, она занижена. Да, она занижена даже по сравнению с такой соседней страной, как Украина, где цена на чай вдвое больше. Посмотрите, заработки на Украине в среднем вдвое меньше. Цена на чай вдвое больше. Для меня это было в свое время... так сказать, удивительный факт. Тем не менее, это так. Что же происходит? Почему цены растут? Многие обвиняют производителей, которые гонятся, да, супер прибыльным. Я вот тоже производитель чая. У нас чайная фабрика, на которой работает около 400, так сказать, человек, машины и так далее.
Настоящий капиталист сидит.
Да, конечно, да, конечно. Тем не менее, вы знаете, я вот не совсем согласен, что цены, особенно в этих сетевых гигантах, растут только по прихоти и желанию получить сверхприбыли производителя. Это, к сожалению, или к счастью, не так. Дело, как мне кажется, совсем в другом. Ну, во-первых, существует инфляция. И, к сожалению, почему-то не делаются поправок в этих сетях на инфляцию. Не дают, так сказать, сделать эту возможность владельцы этих сетей. Но что они делают регулярно, это они обкладывают чудовищно. Я бы сказал, даже не налогом, а побором за право продавать товар в их сетях. Могу вам привести пример. Вот в одной из крупных сетей «Метро» мы за право, за честь, мы очень рады, счастливы, что мы там имеем право торговать. Мы заплатили $500,000. Это большая сумма для чайного бизнеса, потому что мы год мы работали, так сказать, ничего там не зарабатывая, просто чтобы отработать даже больше эти деньги. Но зато мы там находимся, и мы счастливы, что нам потребовалось не один год, чтобы туда влезть. Так вот, развитие. Сейчас рынок весь розничный, ритейловый, как говорят в Нью-Йорке, реструктуризируется. Об этом говорил и руководитель, так сказать, московского правительства Михаил Слушков. Больше 40% всех, так сказать, всей торговли консолидируется в этих гигантских магазинах. Они растут как грибы, но растут за счет людей и фирм, которые поставляют этот товар. Они обкладывают их гигантским побором, и мы вынуждены, чтобы как-то существовать, повышать цены. Вот это я хотел сказать, что не только это произвол производителя, а ужасная политика сетевых операторов. И очень жалко,
ну,
что
нам надо будет уже выходить сейчас на новости, а мы начнем с того, что Михаил расскажет, что такое как раз тот клуб, о котором ты так аппетитно рассказывал.
Ну, замечательно.
На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях, напомню, писательница Ольга Исаева из Нью-Йорка, по телефону музыкант, владелец кофейно-чайной компании «Надин» Виктор Лившиц, основатель и президент первого клуба чайной культуры Михаил Баев, писатель Анатолий Королев. Тема нашей передачи – колониальные товары. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждое воскресенье на волнах Радио Свобода цикл передач «Свободный день».
Известные деятели политики, науки, культуры, гости наших ток-шоу.
Встречи с главными редакторами журналов, рассказы о самых интересных выставках, книжных новинках, о жизни столиц мира, Нью-Йорка и Парижа.
А также спорт, музыка, новости и многое другое.
По воскресеньям с 2 до 8 вечера.
Слушайте Радио Свобода.
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижнем Новгороде задержаны 2 активиста «Другой России» за критические высказывания в адрес президента Владимира Путина. Их задержали на санкционированном властями митинге в центре города, сообщил радиостанция «Эхо Москвы» член оппозиционной коалиции Илья Шамазов. В Воронеже совершено нападение на предвыборный штаб Союза правых сил. В распространенном СПС сообщении говорится, что в штабе разбиты окна, помещение забросано банками с непонятной смесью. В центре Москвы прошла акция протеста против кампании по выдвижению Владимира Путина на 3-й президентский срок. На митинг в Новопушкинском сквере собрались около 200 человек, представители оппозиционных партий и правозащитники. Представители парламентской ассамблеи Совета Европы, находящиеся в Тбилиси, призвали власти Грузии как можно скорее отменить чрезвычайное положение в стране и начать диалог с оппозицией. Спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе провела переговоры с представителями оппозиции при посредничестве католикоса-патриарха Грузии Ильи II. Суд над бывшим министром обороны Грузии Ираклием Акруашвили начнется 16 ноября в Тбилиси. Об этом сообщила сегодня его адвокат Эко Беселия. Сам Акруашвили сейчас находится в Германии. В Кабардино-Балкарии милиция пресекла попытки сторонников Совета старейшин балкарского народа провести митинг в Нальчике. В Ираке произошли вооруженные столкновения между боевиками Аль-Каиды и одной из суннитских группировок. В боях вблизи города Самара, к северу от Багдада, погибли не менее 17 человек. Президентские выборы в Ливане вновь отложены уже в третий раз. Голосование в парламенте назначено на 21 ноября. Из Пакистана высылают 3 корреспондентов британской газеты «Daily Telegraph».
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души» у микрофона в Москве. Виктор Ерофеев, еще раз всем здрасте. Сегодня у нас в гостях писательница Ольга Исаева по телефону из Нью-Йорка. Оля, привет.
Здравствуйте.
Да. Привет. Ну вот, значит, она с нами. Ну, остальные я вот просто своими глазами вижу. 3 мужчины сидят у меня в студии. Это музыкант, владелец кофейно-чайной компании «Надин» Виктор Лившиц, основатель и президент первого клуба чайной культуры Михаил Баев и писатель Анатолий Королев. Тема нашей передачи – вечная тема, колониальные товары. Мы говорим о том, как мы в России пьем чай, за что мы его любим, и как мы боимся, что на него поднимут цены. А у нас в гостях, как я сказал, Михаил Баев, и он основал, и он президент первого русского клуба чайной культуры. Михаил, расскажите, что это за клуб, что вы там делаете, что за традиции, которые вы возрождаете, наверное, чайные? Пожалуйста.
Ну, я думаю, смело можно сказать, возрождаем, потому что достаточно большой промежуток времени на Руси наша русская традиция чайная была забыта, и советские люди вынуждены были пользоваться тем самым чаем со слоном, который, собственно, к настоящему чаю, который
еще
пришел...
Еще гордились, что покупали, да, со слоном.
Да, да, это было счастье. Россия, да, родина слонов. Да. И нужно сказать, что... На самом деле культура чая пришла в Россию раньше, чем на Запад, где-то лет на 60, наверное,
ну,
раньше,
интересно,
чем голландцы,
угу,
русские
примерно
узнали
в каком веке
чай.
Это
было в 15 веке.
То есть, Толя, лучшим... слышишь, значит, Андрей Рублев...
В 16-м,
да, потому что я уже думал, Андрей Рублев, нет, не Андрей, Андрей Рублев еще не пил чай.
Но Дионисий уже точно пил.
Мог, да. И уж Иван Грозный тоже наверняка.
Да. И лучшим чаем на мировом рынке считался чай, который поставлялся из Китая через Россию, потому что он поставлялся сухопутным путем в оригинальной упаковке, так называемый кяхтинский чай. Это был лучший чай в Европе. И нужно сказать, что я смотрел образцы чая середины 19 века, того, что закупала Россия в Китае, покупали очень приличный чай. И в свете того, что приходится изучать, как-то я лет 30 изучаю традиционную китайскую культуру, вообще во всем ее объеме, насколько это возможно, там, скромными западными мозгами, а чай один из аспектов.
Мне нравится,
этой
что
культуры.
Русские мозги назвали западными.
Я свои назвал.
Хорошо.
Хотя, конечно, я русский. Вот и то, что мы делаем в клубе, можно вкратце выразить, да, так. Мы на основе традиционного культурного употребления чая показываем, насколько традиционное культурное вообще отличается от обыденного массового. И на интересе, который возникает, несомненно, при этом формируем интерес к традиционным практикам, к традиционным культурам самых разных народов, потому что меня в Китае не интересует то, что является именно китайским. Я не пытаюсь стать китайцем, не брею половину головы, не ношу сатиновые штаны и там нефритового дракона на животе. Я нормальный человек, но я пытаюсь взять в традиционных культурах мира то, что может сделать меня здоровее, богаче духовно, во всех
Понял.
Остальных смыслах.
Леночка, ты еще с нами?
Да, я с вами.
Ну, вот расскажи мне, пожалуйста, вот как ты думаешь, вот ты приезжаешь довольно часто в Россию, сейчас чай стали пить меньше и иначе, чем в нашем детстве, или же все-таки мы не нарушаем эти традиции? Вот Михаил говорил о том, что идет наоборот возрождение. Когда ты приезжаешь в Россию, как вот с напитками? Я имею в виду безалкогольными напитками, которые могут выпить и дети, и старики. Что-то изменилось по сравнению с тем, когда ты была и жила среди нас?
Меня потрясает разнообразие, роскошь ассортимента всех продуктов, и поэтому конечно, когда я захожу в магазины, у меня просто глаза на лоб лезут. Хотя у нас тоже все это есть. У нас продается чай из Индии, Китая, Цейлона.
Ты имеешь в виду, у вас в Нью-Йорке тоже есть, а в Москве больше, да?
Но в Москве это производит какое-то огромное впечатление.
Интересно.
Все как-то роскошнее, вы знаете, просто потрясающе.
Подожди, а тогда задам и более общий вопрос, который заинтересует, я думаю, наших радиослушателей. А вообще, Москва более роскошная, чем Нью-Йорк сейчас?
Она более роскошная, она какая-то просто невероятная. К Нью-Йорку я, честно говоря, за 20 лет привыкла. Вот. И для меня это такой демократический город. Есть, конечно, более-менее аристократические районы, все. Но для меня Нью-Йорк — это город рабочий, это город скромный, в общем-то.
А Москва?
А когда я приезжаю в Москву, это дивная, дикая, какая-то необыкновенная роскошь. Я тут сходила на фильм «День выборов» и сидела одна в VIP-шном зале, потому что больше мне некуда было деваться. И я посмотрела этот фильм одна в огромном зале, где было 36 роскошных кожаных кресел, которые раскладывались и так, и сяк. И я почувствовала себя, ну, невероятно богатой женщиной. Такого у нас нет. Если человек очень богатый, то он смотрит кино в своем отдельном зале.
Хорошо. Оль, а если вернуться к чаю-кофе, вот все-таки что ты заметил среди молодежи сегодня российской? Больше кофе стали пить, меньше чая или все пока еще на тех же позициях?
Нет, вот я недавно была в такой роскошной кофейне, где мальчик пил капучино, а девочка заказала себе чай с пирожным.
Лёнь, ты знаешь что? Я помню как-то на улице Горького, где-то в 70-е годы, где-то вот в тот самый момент, когда русские женщины закурили, а они на улице закурили в 74-м году, как помню, до этого запрещалось. И вот на этом уровне в кафе «Мороженое» напротив телеграфа вошла, а тогда же сажали всех за один столик. Значит, за моим столиком, значит, там человек 6 было, значит, мы с женой, 2 иностранца, не исключаю, что, может быть, дача, и какие-то люди из Сибири в шапках теплых. Разговор был замечательный. Подали меню по-русски, или датчане водили так пальцем, и обрадовались слову «коктейль», заключая «коктейль, коктейль». Это единственное слово, которое они могли прочитать среди всех этих самых странных надписей. А пара из Сибири также вела пальцем потом, и одна другому спросила: «А что такое коктейль?» спросили. То есть получилось полное взаимонепонимание. Холодная война в кафе «Мороженым» на улице Горького. Народ не понимал. А теперь мы вот капучино пьем, правда? У нас вот Эрл Грей, вот скажешь, и это не ругательство, это поймут и так далее. Это хорошо или все-таки нам надо обособиться и опять пить чай со слониками и забыть?
Ну, мы же живем в одном мире, под одним небом. Вот я, как американка, привыкшая к большой такой вот демократической культуре, мне кажется, что никакой разницы между людьми нет. Конечно, свою культуру надо хранить и пестовать, но не отрицать другие культуры.
Ах, если бы все американки имели такой же сексуальный голос, как ты. Так, поговорим немножко с Анатолием Королевым. Толя, а вот как, на твой взгляд, вообще меняются ли вот нравы безалкогольного мира?
Думаю, что меняются, но в какую-то неопределенную сторону. Одно время был в моде кофе, который был в зернах, и его мололи. И тогда еще в Москве существовали места, полные божественных запахов, божественных ароматов. В магазине, например, чай почему-то пахло кофе всегда молотым. Это был один из парадоксов, которым я всегда наслаждался, как писатель. А потом почему-то появилась мода на кофе растворимый. И эта мода была с такой страстной и стремительной, что я вот сейчас практически тоже пью в основном растворимый кофе, а кофе молотый позволяю себе. У меня стоит кофемолка дома, я ей практически не пользуюсь. Почему? Не знаю. Потом, сейчас, на мой взгляд, пошла мода на чай. Сейчас почему-то кофе отношение стало более прохладное. Я, когда прихожу куда-либо в гости, я прошу, чтобы мне дали чай. Обычно я прошу зеленый чай. То есть, на мой взгляд,
это сейчас... не извращение, зеленый чай для тебя.
Вот. Нет, это не извращение, хотя...
А то некоторые русские люди скажут, зеленый чай, что это такое за водица?
Хотя это требует определенной культуры рта, определенного богатства вкусовых пупырок. перышек, чтобы насладиться чаем зеленым, таким, ну, практически не очень ярко выраженным. Вот. Была мода, я не знаю, как она сейчас, на ароматизированные чаи. Она, по-моему, сохраняется. Потому что пиквики я, например, покупаю. И когда... Только я не все ароматы там люблю. Значит, и когда я выбираю...
Потому что надо покупать на один.
Да, наверное, надо покупать на Дин. Познакомившись с Виктором, я теперь буду обязательно посмотреть.
Познакомившись с Виктором, не покупай на Дин, а звони Виктору, пусть присылает.
Но вот, кроме того, вот эти чаи, которые развесные продаются, там есть какое-то богатство общения с этим чаем. Я вхожу уже в этот магазин или в этот отдел, где мне высыпают чай в фунтик, его перевязывают, его взвешивают. Я наслаждаюсь самой дороговизной этого чая.
Вот смотри,
и считаю, сейчас закончим, что чай должен быть дорогим, а кофе дешевым.
Вообще все в этом мире, вот Восток-Запад, все перепутано невероятно. Я помню, что когда-то, поскольку маленький кусочек детства провел в Париже, родители дипломаты, мы возвращались, ехали из Парижа в Москву, а это уже, кстати говоря, уже были те годы, когда была реформа, и чай стоил 4 копейки. Вот можно было вот в этом подстаканнике вообще заказать чай. Довольно средненький. Сейчас, кстати говоря, на Аэрофлоте дают гораздо более хороший чай. И помню, я ехал, и со мной в купе ехали французы, и я помог им заполнить декларацию. Они так улыбались. И потом сказали, когда мы уже отъехали от Бреста, они сказали: можно вас пригласить на чай, мы заплатим. И я представил себе, как эти 4 копейки, они вынут и положат на стол. И это такое торжество, потому что чай, как вы знаете, правильно же, дороже стоит, чем вино там, в Италии, если оно по-настоящему хорошее, и вообще все. Правильно, Виктор? И в Европе все по-другому, ведь чай хороший, это
дорогой. С коробки большой достается, и шорох распаковываемой бумаги, это все входит.
А вот у меня вопрос, Михаил, вот такой, может быть, неожиданный для вас. Вот смотрите, раньше были слоники, вспомним эти, и действительно, это индийский чай, и было трудно достать, еще приходил как добытчик со слоником, только считал, что, в общем, в семью принес радость и мир. А сейчас вот такое разнообразие. Вот такое впечатление, что раньше у нас была одна партия коммунистическая, это вот был чай со слонами. А теперь вот разнообразие разных вкусов. Вот Лёля приезжает в Москву наслаждаться роскошью. Ну, это действительно красиво. А может, нам не нужно такое разнообразие?
Откуда берется эта роскошь и зачем это разнообразие, я могу рассказать. Вот то есть, когда Мао Цзэдун пришел к власти в Китае, он тоже сказал, что чай стоит 2 юаня за день. То есть где-то 400 грамм 2 юаня. И таким образом в Китае практически исчез рынок дорогого чая, который стал появляться только вот в конце 90-х годов 20 века. Потому что на рынке больше не было хорошего чая. А что такое разный по цене чай? Есть 4 куста на скале в уникальном месте, которым порядка 800 лет, чай из которых в прошлом году с аукциона был продан за 138 тысяч юаней за грамм. Приблизительно 16 800 долларов. Называется Тахумбао. За грамм. Большой красный халат.
Под этой... Вот это наркотик.
Причем очередь там на аукционе много лет вперед. Под скалой растут потомство от этих 4 кустов. Вот чай второго поколения бывает десятки килограмм. Он стоит обычно, в пределах от 1000 до 3000 долларов за килограмм. Ущелье, которое ведет к этой скале, засажено этим же самым видом чая, потомством от этих кустов. Он тоже называется похоже, он называется Дахумбао, делается приблизительно по такой же технологии, его бывает сотни килограмм. А внизу вся долина засажена этим чаем, его бывают тонны, стоит он порядка 20 долларов за килограмм. И все это вот Дахумбао.
Интересно.
Что касается вот этой чайной палитры, белый, желтый, зеленый, бирюзовый, красный, черный, прессованный, цветочный, оздоровительный, такая вот классификация чая в Китае. Значит, мы свою коллекцию формируем так. Я выезжаю в места с древности, известные знаменитыми чаями. Вот Виктор говорил, что родина чая Китай. В августе я был на могиле человека, которому приписывают открытие чая. Правил он Китаем приблизительно 4800 лет назад.
А в каком месте в Китае?
Человека этого зовут Шэньнун, это провинция Хунань, уезд Шаолинь, единственный...
Примерно на карте это где?
Это юг Китая.
Это юг Китая.
Хунань, это южнее Янцзы. И
единственное место в Китае в географическом названии, сохранившее иероглиф «чай». Так вот, там вот могила этого древнего правителя, хотя во всех книжках пишут, что вот был мифический такой персонаж, якобы был там, но ему приписывают. А в Китае стоит его могилка, ему поклоняются. Точно так же и чаи у них столетиями, тысячелетиями идут от каких-то корневых растений, которые являются генофондом, которые охраняются сейчас государством, при которых есть научно-исследовательские институты, занимающиеся репродукцией, изучением и сохранением. И вот есть чаи, которые с древности известны китайцам как лучшие. Я еду в эти места, туда, где эти чаи растут. Как правило, качественный чай весь, он растет в малоцивилизованном высокогорье. Выращивают его обыкновенные крестьяне. И хорошего, дорогого чая на рынке практически от заводов произведенного быть не может, потому что весь качественный чай делается вручную в мелких крестьянских хозяйствах.
Как интересно вы рассказываете. Вообще, я считаю, что действительно, вот мы все думаем, там, картошка это наше все, а потом оказывается, что из Америки привезли, да, перед тем, как начать есть, то этими любовались этими цветочками, они высаживали картошку при дворе испанского короля, считалось, что просто такой вот новые американские цветочки. Вот все-таки интересно, вот огурцы, а квашеная капуста, вот все-таки где-то есть еще, сохранились такие наши родные, вот ни у кого не взятые вещи. А вот одно из самых таких поразительно русских слов – это самовар. Вот уж действительно, пойди переведи его на другой язык. Вот расскажите нам немножко про самовар. Вы вообще любитель чая с самоваром?
Большой любитель чая и самовара, потому что самовар дает возможность правильно приготовить кипяток. Кипяток, приготовленный на огне, разительно отличается от кипятка, сделанного в электрическом чайнике. И, собственно, кипяток, приготовленный на огне из дров, сильно отличается, да, очень сильно отличается от кипятка, скажем, на газу. И поэтому самовар, конечно, изумительное устройство, но нужно сказать, что я очень...
Это российское устройство или кто-то его за нас придумал?
Знаете, я видел в китайских компаниях наши русские самовары, которые они хранят в своих музеях. Я видел очень много традиционных устройств у китайцев, которые аналогичным образом существуют. Я думаю, что единственное, что туда внесли русские, это они добавили вот этот замок. То есть кран, поворотом которого можно удобно наливать кипяточек. И есть даже предположение...
А до этого?
А, ну сапог это, конечно, наше, да. А до этого у китайцев, например, есть просто большие чайники, в которых есть отверстия и печка, где они разжигают огонь. И
наверху кипит вода и наливается в серединах.
Я напомню, что сапог, сейчас сапог.
У Лёли, кажется, есть вопрос. Олечка.
Вот у меня был как раз вопрос по поводу... Я помню с самого детства, как у нас на столе стоял самовар, а сверху был мой детский валеночек. Вот что, для чего это делать, я не понимаю. До сих пор вот...
Хороший вопрос, Лёлечка. Сейчас мы спросим Михаила.
Я думаю, это чтобы крепче чай заваривался. То есть, если это валеночек, то, наверное, ему кутывали заварной чайник, чтобы экономить заварку и сделать более крепкий настой.
А примерно вот сколько лет самовару, даже вот в том китайском оригинальном варианте?
В китайском оригинальном, вы знаете, у них сейчас в раскопках 7-8 тысячелетия до нашей эры находят предметы, которые до сих пор в обиходе можно купить в любом магазине. И, так что я думаю, что это достаточно взрослое все, в том числе и самовар.
Интересно. Толь, а скажи мне, пожалуйста... Еще раз вернемся к философскому аспекту проблемы. Вот у Пруста человек, который, помнишь, этот молодой парень попробовал пирожное, Мадленка она называлась, да, даже бисквит скорее, и вот сразу уплыл в детство. А нужно ли, вот мы сейчас говорим о чае, и о том, как мы пили в детстве, и самовары, и вот Оля вспомнила, как детским валенком накрывался. А нужно ли это нам вспоминать? Может быть, вообще сказать, да зачем это детство? Лучше давайте вот делать деньги, зарабатывать деньги, не думать об этом. Может, это все ерунда?
Конечно же, нам необходима эта мистическая пуповина с детством, которая как мост перекидывается между двумя краями нашей жизни. Это очень необходимо. Когда Михаил сказал про качество кипятка, я вспомнил, что да, когда открываешь краник, поворачиваешься, оттуда вьется кипящая белая сверкающая струя в чашку. И это качественный кипяток, совершенно верно. Да еще и с речной, принесенный в ведрах из реки, в которой плавает рыба, и в которой много жизни. То есть это особый тип воды, от которого, конечно же, зависит, видимо, и вкус чая, может быть, даже на 50%. Я об этом просто не подумал. И поэтому сам самовар, его желтый сливочный блеск, эти ручки, сама драгоценность этого большого чая, самовара, стоящего на столе, труба, идущая к русской печи, это все для меня полно какими-то приметами страстного проживания времени. Поэтому я думаю, что на самом деле чай есть наслаждение временем, которое нам в эту минуту отпущено.
Вот чаёничать-то, да? А сколько выпивалось, и какой класс в России больше всего любил чай? Ну, конечно, купечество. Михаил, а вы объяснили бы вы мне, как с вашей точки зрения, почему именно купцы любили чай? Почему не бояре?
Священники.
Потому что
священники тоже пили, конечно.
Монахи, по-моему, не
очень. Это люди, наверное, которые менее подвержены влиянию условностей того, что мы называем воспитание. А с другой стороны, люди, имеющие достаточно средств для того, чтобы позволить себе пить дорогой напиток.
А это был дорогой напиток?
Чай всегда был дорогой.
Всегда
хороший
дорогой.
Чай всегда дорог.
Вы скажите, пожалуйста, а не случится ли так, что чай какой-нибудь другой обгонит? Не кофе, а что-то другое, безалкогольный напиток, который может прийти сюда и завоевать рынок.
Прийти сюда?
Да.
Ну,
спрашиваю Виктора Лившица.
Предположить. Есть некоторые такие растения, которые сейчас, ну, они уже пришли, произрастающие, допустим, в Южной Америке, мате, которое стало очень популярно. Или такое растение, латинское название хибискус, каркаде или суданская роза, которые тоже, в общем-то, популярны, которые обладают рядом очень полезных свойств. Кстати, полезный ли чай? Вот, наверное, ты тоже, Виктор, задавался вопросом. В общем, бытует мнение, что чай очень полезен. И, в общем-то, люди, потребляющие чай, абсолютно в этом уверены. И надо сказать, что я в этом тоже был уверен, потому что по литературе научный чай является самой мощной кладовой так называемых антиоксидантов. Антиоксиданты, ну, весь процесс жизнедеятельности человеческого организма, как бы его энтропии, является образование так называемых свободных радикалов. Это причина старения, естественного угасания человеческого организма. Уничтожение этих свободных радикалов посвящено очень много усилий человечества научных. И чай является самой мощной биологической кладовой антиоксидантов. Но, к сожалению, при заварке высокая температура, антиоксиданты почти все уходят из чая. Поэтому чай точно не вреден, полезен, но, может быть, и не так, как этого бы хотелось.
Интересно, и вот наш... А перед сном, кстати говоря, у него не так-то уж много и выпьешь, да?
Потому ну да,
что
спать
По-разному,
да. Я буквально хотел несколько секунд сказать, что вот на нашей фирме мы над этим задумывались где-то года три тому назад. И вместе с Академией наук, с Институтом питания вели, и сейчас эти разработки уже близки к выходу, так сказать, в свет, создание уникальных чаев, так называемых обогащенных чаев. Чаев, обогащенных антиоксидантами до такой степени, что после заварки оставшееся их количество вполне может быть очень полезным для жизнедеятельности человеческого организма. Можно назвать, что это будут чаи, эликсир молодости, и здоровья, и долголетия. Я думаю, что буквально через 2-3 месяца эти чаи уже увидят свет.
Интересно. Михаил, последний вопрос. Чай надо пить сейчас без сахара или с сахаром? Как вы сами пьете?
Ну, чай очень разный бывает.
Ну, вот вы.
С некоторым хочется, конечно, и сахарку.
Вот так вот.
А сами с некоторым чаем это просто никак невозможно.
Виктор, ты с сахаром?
В зависимости от того, я пью без чая. Сахара, я, конечно, очень... Неужели Михаил такой знаток можно сказать, академик чайного искусства, пьет чай с сахаром.
Не нападай на него.
Иногда да. И некоторые.
Да? Ты с сахаром или без сахара?
Я без.
К сожалению, я пью чай зеленый без сахара, а этот цветные чаи с сахаром.
Ну и, наконец, наш гость из Нью-Йорка. Оля, ты с чем пьешь чай?
Я пью чай без сахара, но с большим количеством всяких очень вкусных конфет.
Это вот женский подход к жизни.
Это по-дамски.
Для меня это просто всегда, с самого детства, это был чай, это был повод съесть чего-нибудь сладенькое.
А с лимоном или без?
С лимоном. Если вы приедете в Америку и попросите чай с лимоном, то вам принесут холодный айс-ти. Потому что в Америке чай пьют с молоком, вот, горячий, а холодный пьют с лимоном.
Нам, к сожалению, надо заканчивать, хотя, смотрите, мы только подобрались к самому сладкому. Действительно, чай с конфетами. Я всем желаю, нашим слушателям, чтобы они сегодня выпили хорошего чая, чтобы они получили огромное удовольствие от чая. Вот видите, через чай можно вдруг увидеть свой детский мир и иногда, услышав Олю из Нью-Йорка, даже увидеть, подсмотреть, что делается сегодня в Нью-Йорке. На волнах Радио Свобода мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости, вот писательница Ольга Исаева из Нью-Йорка, музыкант, владелец кофейно-чайной компании «Надин» Виктор Лившиц, который очень любит свой чай «Надин», основатель и президент первого клуба чайной культуры Михаил Баев. Зайдите в его клуб. Это где?
Саду Эрмитаж.
Вот, Саду Эрмитаж, даже адреса не надо. И писатель Анатолий Королев, который, по-моему, всегда у нас интересно выступает. Мы говорили со всеми нашими гостями о чае, немножко о кофе и вообще совсем немножко о всей нашей жизни. Большое спасибо за участие на нашей передаче. Координатор программы Маша Абурова, продюсер Ильяна Колупаева, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире Радио Свобода в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Это сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россияне что, русский? Ну как, не знаю, я русский, а какой за?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».